Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся уже в 522 раз. И мы с вами сейчас в 8 главе 2 послания Коринфянам. Мы подходим к очень такой щепетильной теме, очень непростому разговору. Мы начали уже этот разговор некоторое время назад, когда были в заключительной 16 главе 1 послания Коринфянам. Это был разговор о пожертвованиях, разговор о том, как в принципе христиане жертвуют, как мы с вами жертвуем, и что сказано на эту тему в Новом Завете. И вот после передач по 16 главе 1 послания к Коринфянам, в которых я, например, говорил о том, что Новый Завет не учит десятине, там принципиально другой принцип жертвования. После этих передач многие из вас со мной согласились, но многие спорили и многие возражали. Я тогда сказал, что мы обязательно к этому вопросу еще перейдем. И вот переходим, и переходим сейчас. Я понимаю, что сегодня мы не успеем много. Я думаю, ну, хотя бы первые 10 стихов 8 главы нам бы успеть. Но, с другой стороны, я не буду торопиться. Наша задача разобраться в этом вопросе на том примере, который дает апостол Павел, исходя из того, что он говорит коринфским христианам. Я напомню, конец 7 главы, 16 стих. «И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Две важные мысли. Это радость апостола Павла, и я уверен, что это не лицемерная, настоящая радость. Знаете, иногда мы сегодня говорим о радости, хотя радоваться, ну, совершенно не хочется и не получается. Выходит в результате некое лицемерие. Так вот, то, что у Павла, это действительно настоящая радость. И дальше, что я во всем могу положиться на вас. И вот восьмая глава – это как раз продолжение разговора о том, в чем именно апостол Павел может положиться на коринфских христиан. То есть, с одной стороны, есть эта преемственность темы, он переходит к новой теме, но предыдущая тема как раз закончилась вот этим «во всем положиться». С другой стороны, мы с вами читали об утешении, а теперь мы будем читать о том, как работает это утешение на практике. И вот 8 глава, ну и 9, кстати, тоже, говорят о христианском жертвовании, христианском пожертвовании. И мы с вами можем составить короткий план 8 и 9 глав. С 1 по 6 стих – это конкретный пример христианского жертвования. Стихи 7 по 15 – призыв к христианскому жертвованию. Дальше, с 16 стиха и до 5 стиха 9 главы, объяснение сути христианского жертвования. До этого мы точно сегодня не дойдем, но обязательно будем об этом говорить, это чрезвычайно важно. Ну и, наконец, 9 глава с 6 по 15 стихи, ободрение для тех, кому христианское жертвование кажется трудным. Или, если короче сформулировать, ободрение к христианскому жертвованию. Я, кстати, считаю, что мы слишком часто пытаемся получить от людей деньги вместо того, чтобы дать им Божие Слово. Мы видим в людях в церкви некие жертвующие единицы. В церкви человек говорит, у меня 200 единиц пожертвования со средним доходом таким-то, таким-то. Соответственно, можно рассчитать десятину и посчитать примерный бюджет церкви и принять этот бюджет церкви или настоять на нем, ну а потом разными способами, в том числе и через чувство вины, побуждать людей в этот бюджет жертвовать. Это совершенно не библейский, не новозаветный путь. И на самом деле в 8 и 9 главах есть буквально все, что нам с вами сегодня нужно знать о христианском пожертвовании. Кто-то в этом усомнится? Ну что ж, друзья, это ваше дело, это ваше право. Я, читая Библию сначала до конца, читая самостоятельно, опираясь на другие комментарии, именно на библейские комментарии, а не на призывы пасторов, которым не хватает денег для восполнения церковного бюджета, все же скажу, что 8 и 9 главы содержат все главное, все основное. Но подождите, они не говорят о десятине. Тут и слова этого нет, десятина. Да, конечно, нет. Потому что десятина – это, может быть, ваш принцип. То есть вы для себя решили, и это, кстати, вполне нормальная история, вы для себя решили, что будете жертвовать Богу десятую часть. Вот для вас это важно. Это ваш принцип. Вы договорились, вы пришли к этому. Вы обсудили это с семьей также, и вы говорите, вот десятина. Хорошо, стойте на этом принципе. Но не делайте из этого принципа правила для других. Потому что тогда получится тоже законничество, о котором мы с вами уже рассуждали. Кстати, к сторонникам десятины у меня два вопроса. Первый вопрос попроще, второй посложнее. Более простой вопрос звучит так. А что, если в какой-то момент в вашем семейном бюджете очень мало денег? То есть вы понимаете, что сейчас у вас почти ничего не осталось. И отдав десятину, вы обрекаете себя на голод. Это вопрос довольно простой на самом деле. Теперь более сложный вопрос. А что, если Господь дает вам такое изобилие, что, отдав десятину, вы даже не почувствуете этого? Что вы сделаете? Скажете Господу: «Боже, спасибо тебе, что я могу жертвовать и не чувствовать». Или вы будете жертвовать более, чем десятая часть? Если более, то как тогда с учением о десятине? Так что, если вы приняли десятину как свой принцип, замечательно, держитесь этого. Но не делайте это правилом для других. Ключевое слово 8 и 9 глав 2 послания к Коринфянам – это благодать. Правда, слово «благодать» иногда по-разному переводится в русской Библии, в Синодальной Библии. Мы сейчас с вами это увидим. Вот первый стих 8 главы 2 послания к Коринфянам. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». Вот что это за благодать? Конечно, речь здесь не идет о спасении. Спасение дано всем, не только македонским церквям. Благодать – это возможность пожертвовать, возможность доброохотно, добровольно послужить. Четвертый стих этой же главы. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Слово «дар», вот то, что на русском языке здесь звучит как «дар», по-гречески то же самое слово «благодать». И вот когда эти два места сопоставишь, то получается интересная вещь. Македонские церкви, мы читаем в первом стихе, получили благодать, а в четвертом стихе передали благодать. Благодать – это очень важное слово. Обычно это понятие определяют как незаслуженная Божья милость. И с этим не поспоришь. Оно действительно незаслуженная Божья милость, Божий дар. Однако важно помнить еще и историю слова. В классическом греческом языке это слово, слово «харис», означало внешнее проявление благодати. Что я имею в виду? Прежде всего, это внешнее благородство. Внешняя красота, воспитанность, образованность, хорошие манеры. Кстати, через латинский язык в русский пришло слово «грация». Вот интересно, что слово «грация» Это тоже слово «благодать». По-гречески «харис». В латинском языке «грация» – тоже слово, тот же корень, только преобразовавшийся в латинском. И дальше слово переходит уже в русский, и не только в русский язык, как «грация». Но обратите, пожалуйста, внимание, что «грация» – это то, как человек держится. Вот это умение держаться, это возможность выделяться из всех в положительном смысле. Это внешнее проявление благодати. Вот это смысл слова в классическом греческом языке. Что же происходит дальше? А дальше, уже в раннехристианское время, классическое слово наполняется новым содержанием. Дух Божий берет это слово и придает ему другой смысл. Это не только и уже не столько внешнее проявление, хотя и оно тоже, потому что свободное сердце, сердце, преданное Богу, приводит к тому, что и внешний человек меняется. Как мне один человек сказал, я до покаяния был таким затырканным и зашуганным, а сейчас Господь позволил мне распрямиться. Так что и внешнее тоже. Но прежде всего внутреннее. Бог через Духа Святого делает нас с вами красивыми, делает нас с вами благородными для того, чтобы привести нас в Царство Сына Божия. Помните послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Благодатью вы спасены через веру». Но чтобы это сделать, чтобы дать нам такое спасение, нужно было пойти на жертву. Нужно было отдать Божьего Сына. Отдать Иисуса Христа на жертву. Так вот, Бог занимается тем, что Он отдает нам. Он не стремится обобрать нас. Это важно. Богу принадлежит все. Бог ни в чем не нуждается. И Он хочет нам дать. Поэтому, когда мы что-то жертвуем, это не потому, что Богу, я подчеркиваю здесь этот момент, что Богу иначе будет плохо. Это не потому, что Бог Он не выдержит, если мы 100, 500 или 1000 рублей не отдадим. Жертвуем мы по другой причине. Мы об этом поговорим несколько позже. Богу принадлежит все, но мы все равно жертвуем. Давайте разберемся все-таки с причиной, подойдем к этому. Я уже говорил об этом, повторюсь. Во-первых, здесь есть такая местная интересная ситуация с Иерусалимской церковью. Апостолы любили Иерусалим. Для самого Павла, еврейское имя которого Савл, Шаул, Иерусалим был его городом. Он сам был из Тарса, но учился в Иерусалиме. Апостолы любили Иерусалим как град Давида. Однако из-за преследования Иерусалимская церковь ослабела, многие должны были ее покинуть, многие разошлись в разные места, и Иерусалимская церковь после 8 главы Деяний апостолов, и уж тем более после 15 главы Деяний апостолов, уже не играет той роли, которую играла раньше. Но все же апостолы понимают, и они доносят эту мысль до уверовавших язычников, насколько они обязаны Иерусалимской церкви. Да, у Павла были разные отношения с Иерусалимом, но вот это ощущение сопричастности его, конечно, не покидало. А тут еще и засуха, которая была предсказана и которая в конечном счете пришла в Иудею. И иерусалимским святым было просто нечего есть. В связи с этим апостол Павел начинает сбор пожертвований среди язычников для Иерусалимской церкви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте почитаем начало этой главы, начало 8 главы. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя. Во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сию добродетелью. Интересно, что апостол Павел говорит Коринфянам о сборе средств до того, как он к ним приезжает. Это важно. Знаете, сегодня во многих церквях случается ситуация, которая подрывает, в принципе подрывает доверие к сбору средств. Сейчас скажу вещь, которая может показаться, по крайней мере, неблагочестивой, но я думаю, она такой не является, и, в общем, важно быть честными людьми. Как-то я был в церкви, когда приехали миссионеры, стали рассказывать о своем служении и поставили коробочку для того, чтобы люди могли пожертвовать на служение. И вот диалог на заднем ряду. Я сижу впереди, а сзади идет этот диалог, его хорошо слышно. Один человек говорит другому: замучили уже. Каждую неделю кто-то приезжает и деньги тут собирает. Что происходит в данной конкретной церкви? Я мог бы, конечно, повернуться и сказать этому человеку: ты неблагочестивый, замолчал бы, миссионеров нужно поддерживать. Но эту конкретную церковь, эту конкретную общину, как кажется, действительно замучили такими сборами. Опять приехал миссионер, опять будет собирать деньги. Опять то же самое. Ну и в прошлый раз было то же самое, и месяц назад было то же самое. Обратите, пожалуйста, внимание, то здесь апостол Павел не приезжает в Коринф. Он пишет об участии в этой помощи, об участии в сборе пожертвований для Иерусалимской церкви. И коринфяне здесь, у себя на месте, не под действием этого принуждения. Вот миссионер приехал, надо сейчас быстренько скинуться. А свободно во Христе могут подумать и решить, и поучаствовать в этих пожертвованиях. Я бы очень хотел, чтобы и сегодня пожертвования собирали до прихода миссионеров и руководствовались при этом совершенно конкретными, простыми принципами. Какие же это принципы? Во-первых, апостол Павел говорит о македонских церквях как о примерах жертвенности. Интересно, что эти люди, македонские христиане, были бедными. У них была нужда. Второй стих: «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Они жертвовали, несмотря на свою бедность. Более того, они жертвовали из своей бедности. Третий стих: «Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель». И четвертый стих: они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Кстати, дары принимать тоже надо уметь. У меня были ситуации, когда мне в служении помогали люди, про которых я знал, что материальное состояние их не лучше. Но знаете что? Отвергнуть их дар означало бы не просто обидеть их, но также проявить гордыню. Типа: не-не, ребят, я богатый, мне ваш дар не нужен. Как-то один человек сказал: ну вот мне тут сделали пожертвование. Он был пастором-служителем, ну таким молодым еще пастором-служителем. Он говорит: мне сделали пожертвование, мне эти деньги не нужны, я просто обратно человеку вернул, и все. На что пожилой служитель говорит ему: знаешь что, вот ты этого человека обидел, он тебе больше ничего не пожертвует. Пастор говорит: ну мне не нужны деньги. Тогда пожилой служитель говорит: а что, у тебя в церкви нет людей, которым эти деньги нужны? Вот взял бы и передал. И мог бы сказать жертвовавшему, что вот тут есть такой-то брат или такая-то сестра, ну, такие-то пожилые люди. Можно я им передам? было бы совершенно по-другому. Было бы гораздо лучше, чем то, что сделал ты в проявлении твоей гордыни, отказавшись принять этот подарок. Представьте себе, пожалуйста, какой уровень общественного, социального служения был тогда в церкви. Люди были в это вовлечены. Мы с вами потеряли такую благодать в даянии. Мы разучились давать подарки. Мы разучились принимать подарки. Разговор типа: «Ой, мы тут приняли бюджет, и нам не хватает 100 тысяч рублей, так что быстренько скинемся». Иногда эти разговоры, конечно, бывают действительно уместными. Ну, например, в том случае, когда в церкви действительно случилось что-то неожиданное, и принятого бюджета по этой причине не хватает. Однако, если это «не хватает» звучит каждый год, то и по несколько раз в год, то можно задаться вопросом, что же происходит здесь на самом деле. 5 стих. «И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом нам по воле Божией». Они посвятили себя Богу. Они полностью посвятили себя Божьему делу, совершенно конкретному делу Христа. Интересно, что это было добровольное даяние. Македонские церкви участвовали в помощи церкви Иерусалимской. Они совершенно четко осознавали то, сколько они уже получили от Иерусалимской церкви. В духовном плане, в частности, да, потому что путь апостолов начинается в Иерусалимской церкви. Получив от иерусалимлян духовно, они помогают этим людям материально. Мы уже как-то ссылались на этот фрагмент, но давайте все-таки его откроем, давайте все-таки его прочитаем. Послание к Галатам, 6 глава, 6 стих. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, тот и пожнет». Это принцип, это духовный принцип. «Наставляемый, делись добром с наставляющим». Знаете, этот принцип работает и в обычном мире, в светском мире. Представьте себе, что каждый день в обеденный перерыв вы ходите в одно и то же кафе, где вас хорошо кормят, и недорого, и все нормально, и все здорово. Послушайте, вам ведь в голову не придет поесть в одном кафе, а деньги платить в другое, правда? Почему же церковь-то в голову приходит? Посмотрите на то, через каких служителей вы получаете реальное окормление. Вот это и есть то место, куда вы будете жертвовать. Иногда бывает, что люди приходят в церковь годами, они славят Бога, они слушают проповедь, они духовно растут, но при этом говорят: «А я жертвую на другое. У меня там 5-е, 10-е, 12-е, 15-е дело, на которое я жертвую». Тогда вопрос: а что, в церкви вы не получаете духовного окормления? Да не получаю, но там достаточно людей. Ну, послушайте, вы же не скажете в кафе или в ресторане: «Знаете, ребят, я поел, но тут у вас достаточно клиентов, поэтому я пошел». Как-то не стыкуется, правда? Еще один принцип – это доброохотная жертвенность. Вспомните, пожалуйста, про бедную вдову, о которой говорит Иисус, на которой буквально показывает Иисус своим ученикам. Ее лепта ничего не значила на самом деле в сравнении с богатством храма. Однако эта лепта имела огромное значение для вдовы. Она буквально дала все свое пропитание, все, что у нее было. Я вспоминаю историю, когда церковь строила новое здание, и у церкви не хватало денег на это строительство. Строительство оказалось дороже, чем предполагали изначально, и руководство церкви собирается и говорит: что будем делать. Да, а не хватало им тогда 1 000 000 рублей на это здание. И приходит к ним один очень богатый бизнесмен и говорит: ну, я тоже внесу свою вдовью лепту. После чего пастор выходит в воскресенье на кафедру и говорит: слава Богу, наш брат обещал нам 1 000 000 рублей. После чего этот бизнесмен подходит к пастору и говорит: я же вам не обещал 1 000 000 рублей. Он говорит: да, А что, твоя вдовья лепта будет еще больше, чем миллион? Понимаете, почему? Лепта вдовы – это не маленькая сумма денег. Когда эту фразу так определяют? Очень маленькая, незначительная сумма денег. Лепта вдовы – это то, что для дающего стоит очень дорого. Какое оно в абсолютном измерении, это в данном случае даже не важно. Один человек как-то сказал, ну, говорит, я легко могу пожертвовать на этот проект 500 рублей. На что пастор к ним обратился и спрашивает, а какая сумма должна быть, чтобы вы ее смогли отдать нелегко? Потому что если нелегко, то тогда вы чувствуете, вы ощущаете. Если легко, вы просто не поймете, что делаете. А еще, не дай бог, подумаете, что вы как-то покупаете расположение со стороны Бога. Скажу вам вот что. Все мы люди, да, вот большими пожертвованиями иногда можно купить расположение со стороны некоторых пасторов. А вот со стороны Бога не купите. Не так это устроено. Еще один принцип. Читаем дальше. 6 стих. «Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сию добродетелю». Принцип заключается в следующем. Кстати, опять это принцип, а не правило. Если у вас это по-другому будет, ну что же, вы так и решили. Это между Богом и вами. Я считаю, что библейский принцип заключается в следующем. Мы не просим на христианское служение пожертвований у людей неверующих. Почему? Знаете, иногда говорят, вот церковь нас оббирает. Причем говорят это люди невоцерковленные. Интересно, что используется это часто как отмазка такая. Церковь нас отбирает, поэтому мы туда не ходим. Я не хочу давать людям повод для такой отмазки. Более того, я доверяю Богу, который восполняет наши нужды через людей верующих. И, наконец, и это самое важное, в отношениях с человеком неверующим мы сами призваны дать ему. Вот коринфяне получили все. Они получили слово, они получили веру. Теперь они жертвуют. Когда речь идет о неверующем человеке, мы сами призваны к тому, чтобы дать ему, чтобы восполнить его нужду. Вот после этого, да, он может жертвовать, я молюсь, чтобы он жертвовал, но не до того. Кто-то скажет, ну подождите, неверующий человек может приобщиться к христианскому служению, если будет что-то в него вкладывать. И да, и нет. Вложение денег, кстати говоря, далеко не всегда и не для всех является вот таким приобщающим фактором. Человек просто может быть настолько отрешен, он может не воспринимать свои деньги как что-то важное, особенно если у него много этих денег. Если хотите приобщить человека к служению, пусть он делает что-то практическое. Вот практическая помощь, а не просто помощь деньгами. Знаете еще почему? Есть люди, которые пытаются откупиться от Бога. А не получится. Есть очень важный тест для всякого верующего человека. Это тест того, сколько человек жертвует. Нет, это не про знание Библии, хотя знание Библии чрезвычайно важно. Это про другое. Сколько вы даете. Но при этом нельзя заставить человека жертвовать. Пожертвование должно исходить от сердца. Подробнее об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.